Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе перепроверить все голоса, полученные от избирателей Москвы в ходе электронного голосования. В КПРФ уже заявили о непризнании итогов интернет-голосования в столице. Наши корреспонденты вышли на улицы других городов, чтобы узнать, как жители России относятся к результатам прошедших выборов в целом.
Все же, считаю, были подтасовки. И были вот эти надомные голосования, так называемые.
Я в начале 2000-х два раза была наблюдателем на выборах. Вот. Я насмотрелась такого. И в честные выборы в Башкирии я теперь никогда не поверю.
Так все прозрачно. И понятно, что дурят голову, что поверить в это просто невозможно.
Результаты в большинстве случаев просто рисуют. Ну, то есть это всем ясно, это всем понятно.
Мне кажется, это все сфабриковано, так скажем.
С самого первого дня началась манипуляция.
Доверия к нынешним выборам, ну, просто никакого.
Последние выборы 19 сентября были, пожалуй, как никакие грязные.
Люди осознанно шли на избирательные участки, они действительно хотели поменять эту власть, они верили этим, что голосованием можно что-то изменить, но, увы.
Итоги выборов, озвученные, очень разочаровывают.
КПРФ не признала результаты сфальсифицированных выборов. С митинга в Москве наш специальный корреспондент Павел Иванов.
Добрый день, друзья, снова. Добрый вечер. Сейчас на сцене... импровизированной сцене митинга КПРФ. Марина Литвинович, представитель либерального яблока. И очень интересно наблюдать, как реагируют собравшиеся, как реагирует толпа на выступление того или иного спикера, выступающего. И вы знаете, совершенно неотличимы в толпе, нельзя различить между собой представителей коммунистов. Я говорю не только о Коммунистической партии Российской Федерации, а левых в целом и представителей либералов. Плечом к плечу коммунисты и либералы. Вся оппозиция стоит и говорит о том, что дистанционное голосование нужно отменять. Это недопустимо. Панфилову долой. Руководителей территориальных избирательных комиссий долой. За честные выборы, за умное голосование. Вы знаете, похоже, сейчас мы наконец-то наблюдаем рождение нормальной российской оппозиции, по крайней мере, в Москве. Когда все адекватные люди объединяются против монополии «Единой России». Мне хочется верить, что это так и есть. Мне очень хочется верить, что начнется нормальная конструктивная работа. Например, умное голосование должно существовать не только для избирателя. Умное голосование должно существовать в первую очередь для депутатов. Если социология показывает, например, какой-то кандидат от КПРФ лидирует в округе, остальная нормальная оппозиция сама говорит: «Я снимаю с выборов, вычеркивайте меня, я призываю всех своих избирателей голосовать именно вот за этого человека». Не должна оппозиция перетягивать одеяло друг на друга, когда нас всех топчет и душит «Единая Россия». Уже в эту субботу, 25 числа, здесь, на Пушкинской площади, анонсирован новый митинг КПРФ. Но на самом деле это не митинг КПРФ, это митинг всей объединенной оппозиции. Пожалуйста, отправляйте этот короткий ролик вашим друзьям, коммунистам, либералам, либертарианцам, все, кто не хочет видеть полновластие «Единой России» в нашей стране в ближайшие 5 лет. Друзья, Много можно говорить, но надо делать. Я призываю всех и каждого найти информацию о том, какие акции планируются в ваших городах в ближайшее время. Я подчеркиваю, конечно, они будут нагнетать. Конечно, они будут запрещать. Ищите легальные формы протеста. Ищите легальные формы взаимодействия. Этой ночью, сегодня ночью, был проведен митинг в поддержку «Единой России». И как сейчас выясняется, такой митинг прошел не только в Москве. Якобы вот мы всех жахнули, мы опять победили, вперед, «Единая Россия». Такие же митинги прошли во многих городах регионального значения. «Единая Россия» праздновала изо всех сил. Им никто палки в колеса не вставлял. Поэтому и сейчас на площади абсолютно спокойно, никаких задержаний. Все вполне благопристойно. Стоят правоохранители небольшого достаточно числа. Следят, так сказать, за порядком. С чем это связано? С тем, что мало народа вышло. Я надеюсь, что в субботу будет больше. Мы требуем только одного. Мы требуем соблюдения закона. Сейчас закон нарушен. Правоохранители в нормальной стране, в развитом государстве, были бы на 100% на нашей стороне. На стороне тех, кто требует соблюдения закона. Друзья, вместе мы сила, вместе победим. Участвуйте. Участвуйте в борьбе. Мирными, законными способами. У нас совершенно четкие требования. Мы сейчас даже не требуем свергнуть Путина, распустить правительство. У нас совершенно четкие требования. Отменить трехдневное голосование, отменить электронное голосование, назначить в Москве и всех спорных округах повторные выборы. Мы подозреваем, мы не верим, что эти выборы прошли честно. Мы уверены, что голоса были украдены. Мы требуем исправить эту ситуацию, назначить выборы заново. Прорвемся, друзья. До новых встреч. Пока.
Борьба продолжается. Образно говоря, пустив под откос нашу мирную электричку в СССР, вы вынуждаете, господа, нас достать с запасного пути наш бронепоезд. Нам срочно надо учиться кучковаться, и Путину мало не покажется. Как мы уже сообщали, Воронежский обком КПРФ не признал результаты выборов в Госдуму. А член областной избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Николай Митрофанович Чернушкин приложил к протоколу выборов особое мнение. В нем содержится подробный химический анализ махинаций 2021. КПРФ не признает итоги выборов по следующим причинам. Разрешенные первые два дня голосования подавляющее большинство обнаглевших от безнаказанности глав сельских районов и поселений и попавшие под их влияние и давление территориальной комиссии использовали их как возможность сделать результаты выборов любой ценой по своему усмотрению. При этом соблюдение законных требований упрощалось или вовсе игнорировалось. В большинстве сельских районов были сформированы выездные бригады из числа послушных или подавленных членов участковых комиссий для осуществления принудительного голосования на дому. Избиратели включались в списки для голосования на дому без подачи заявлений, которые заполнялись самими членами УИК и их помощниками из местной администрации одним почерком и с подделкой подписей. Реестры составлялись с нарушениями. Были жалобы избирателей на такое поведение комиссии. При отъезде бригады с переносной урной не делалось отметок в списке избирателей. Тем самым создавались условия для двойного голосования и дома, и на участке. Это отмечалось повсеместно. После возвращения бригады с переносной урной заявления избирателей членами комиссии не заверялись. Отмечались случаи, когда бригада, состоящая из послушных членов комиссии, выезжала на голосование вне помещения без списков. Голосование в этом случае проводилось по принципу «кого поймаем, того и проголосуем». При этом голосование в большинстве проводилось по указке членов этой бригады. Реестры для голосования вне помещения формировались заранее, до поступления заявлений. В них без разбора включались списки органов соцзащиты, пожилых людей, инвалидов. С этими списками члены УИК выезжали организовывать голосование, хотя никто из избирателей, включенных в эти списки, заявлений не писал и на участок не звонил, то есть собирались проголосовать сами на избирательном участке. В реестрах не проставлено время поступления заявлений и подписи членов комиссии. В списках избирателей не делались отметки о том, что избиратели голосовали на дому. Нередко в переносной урне обнаруживалось бюллетеней больше, чем избирателей в списке, если таковой был. Бюллетени по настоянию членов комиссии с совещательным голосом признаны недействительными. Почти во всех сельских участках бригады с переносными урнами уезжают втайне от наблюдателей, хотя должны громогласно сообщать об этом за 30 минут до выезда. В Бутурлиновском районе стало нормой выявлять длительно отсутствующих, но зарегистрированных избирателей и голосовать за них. Так, 18 сентября длительно отсутствующий житель села Пузево Бутурлиновского района Поправкин сделал попытку проголосовать на участке, но в избирательном списке уже была сделана отметка о получении бюллетеней и стояла какая-то подпись не только напротив его фамилии, но и фамилии отца, находившемуся в тот момент за 1000 километров. На замечание избирателя со стороны председателя комиссии вместо извинения последовал хамский наскок с потоком оскорблений. В этом ей помог неожиданно появившийся пьяный глава поселения. До сих пор со стороны председателя ТИК не принято никаких мер по выявлению виновных и их наказанию. Не востребовано даже объяснение. И такие случаи массовые. Зарегистрированы случаи, когда главы администрации районов или их заместители лично принимали участие в управлении процессом голосования. Глава Перелешинского поселения Жуковин открыто вмешивался в процесс голосования на участке, где с согласия председателя комиссии длительно находился в помещении для голосования, инструктировал членов комиссии, как надо проводить голосование на дому. Работник администрации Землянского сельского поселения Сухоруких открыто оказывал давление на председателя комиссии. Аналогичное прямое вмешательство наблюдалось и в сельском поселении Пузево Бутурлиновского района. Порочный диктат наблюдался при голосовании по месту пребывания. Многие руководители предприятий, заводов, автозаправочных станций, все предприятия муниципального подчинения, школы, больницы, поликлиники, многие вузы и техникумы, полиция, Росгвардия, работники администрации районов и города, спортивных школ обязали своих подчиненных голосовать в определенных местах с целью тотального контроля за явкой и за результатом в пользу партии «Единая Россия». В этом случае работники должны были заблаговременно открепиться по месту жительства. Многим избирателям, проживающим за пределами округа, должны были выдаваться по одному федеральному бюллетеню. Но во многих случаях выдавался полный комплект бюллетеней. Лишние бюллетени выдавались жителям Норильска, Ростова и соседних округов Воронежской области. На многих участках в разное время были обнаружены неопломбированные урны и КАИБы. В дни голосования на расстоянии 10 метров от входа на участок висела агитация «Единой России». На многих комиссиях отсутствует увеличенная форма протокола. Повсеместно участковые комиссии отказывали членам комиссии с совещательным голосом в ознакомлении со списками избирателей и со списками для голосования на дому или по месту пребывания. К чему такая секретность? Наверняка там фальшивые подписи. В большинстве УИКов перемещение бюллетеней из переносных урн в сейф-пакеты задерживается по непонятным причинам до 4 часов, хотя бюллетени в пакеты должны запихиваться сразу по окончанию голосования. Причем работа с пакетами происходит без наблюдателей. Может, в этом причина? И перетряхивали сразу до запихивания в пакет?
Отмечен низкий уровень взаимодействия территориальных комиссий с управами районов, ЗАГСами и паспортными столами в составлении списков избирателей. В списках обнаружены умершие, причем очень давно, 90-е, нулевые года, и за них продолжают голосовать. Два дня досрочного голосования дополнительно породили еще целый ряд нарушений, связанных с применением всех пакетов. Самое простое и многочисленное нарушение – это неумение эти пакеты заклеивать. Этому не научились на многих участках городских районов и почти во всех сельских. После запечатывания пакетов копии актов наблюдателям часто не выдавали. Увеличился шанс злоупотребления вмешательства со стороны административных органов и недобросовестных членов УИК. Увеличилось количество недостатков в соблюдении законных процедур. Увеличились расходы на оплату деятельности членов избирательных комиссий и наблюдателей, расходы на приобретение сейф-пакетов и другой атрибутики, в том числе защитных средств. Приостановка на два дня учебного процесса в школах. Усталость всех членов избирательного процесса и особенно членов избирательных комиссий. Эта усталость сказывается при последующем комплектовании комиссии. В первый день голосования отмечались длинные очереди в помещениях участков, что отрицательно сказывается на соблюдении антиковидных мер. Складывается впечатление, что эта идея Центральной избирательной комиссии о трехдневном голосовании сделана только для того, чтобы легче и незаметнее применить административный ресурс и окончательно подорвать веру граждан в то, что выборы могут быть честными и прозрачными. Выдача разрешений или прием заявлений на голосование по месту нахождения в одном населенном пункте при трехдневном голосовании потеряла свое значение. Этот прием применяется только для проведения различных махинаций. Чтобы как-то исправить сложившуюся порочную практику голосования на дому и по месту пребывания, надо не поощрять членов комиссии и в первую очередь председателей при голосовании на дому более 20% от общего числа приписанных избирателей, а открепительное разрешение выдавать только по письменному заявлению с доказательным объяснением причин. При этом надо разработать примерный перечень причин, с таким предложением выйти в Государственную Думу. Мы передавали особое мнение Воронежского обкома КПРФ по итогам выборов в Государственную Думу. Напоминаем, партия не признала результаты выборов из-за многочисленных фальсификаций.
Во вторник первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов заявил, что гражданам к моменту выхода на пенсию не стоит полагаться только на государство. Лучше надеяться на себя, покупать и сдавать недвижимость в аренду, накапливать и инвестировать средства. Цитата. «Помогать пенсионерам немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм». Конец цитаты. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слова своего заместителя крайне неудачными, но ее оправдания вряд ли могут изменить настроение в обществе. Россияне понимают, государство уже давно сняло с себя все социальные обязательства.
Государство само по себе, а народ сам по себе. Народ только имеет обязанность платить этому государству определенную дань, а государство по своим обязательствам перед народом не отвечает. Оно как бы отделилось. А то, что народ должен заботиться сам о себе, ну вот они об этом и говорят, что о пенсии должны позаботиться, о работе должны позаботиться, о благосостоянии должен заботиться сам народ. Правительство тут ни при чем. Тогда зачем нам это правительство? Ну пусть уезжает за границу, мы как-нибудь здесь без них обойдемся.
По мнению коммунистов, зампред Центробанка показал возмутительное непонимание сути пенсионной системы. Как раз государственных пенсий в стране давно нет.
Работающее население платит пенсии действующим пенсионерам. Не государство, а именно работающие люди платят. Поэтому говорить о каком-то социализме здесь не приходится. Это в советское время, да, у нас были государственные пенсии, их платило государство. А сегодня пенсионный фонд – это не государственный фонд, это фонд, который создаем мы с вами. мы работаем, туда отчисляем, и на эти деньги идут на пенсионное обеспечение нашего народа.
Эксперты подчеркивают, люди были бы и не прочь откладывать и инвестировать, да нечего. Мизерные доходы идут на выплаты в пенсионный фонд и налоги. Последние, по сравнению со многими цивилизованными странами, очень высокие. С каждого рубля 62 копейки. Примечательно, что даже кризис не заставил власть пустить в ход гигантские резервы, накопленные на черный день.
Есть фонды народного благосостояния, эти фонды народного благосостояния должны народ кормить. Кормить, обучать, давать хорошую опять профессию, лечить, вот, и, соответственно, опять обеспечивать и пенсионное обслуживание. С этой точки зрения, опять, Центробанк, ну, вы знаете, роль Центробанка в нашей стране, она никакая, надо честно к этому это признать. Вот, он формально независим, но мы прекрасно знаем, что в нашей стране ничего не может быть независимого.
В России доходы сотни самых богатых людей в десятки раз превышают доходы самых бедных. По мнению коммунистов, это и есть главный итог антисоциальной политики власти.
Есть воля правящего класса и вот этой самой олигархии, которую выражает в том числе гражданин Путин, значит, и все под его личные интересы, все выстраивается, и его окружение. Вот это главное противоречие. Абсолютное большинство и вот это вот олигархическое окружение Путина. Поэтому объективно процесс будет продолжаться. Ответ, он понятен. Кнут и пряник.
Коммунисты подчеркивают, в программе партии содержится реальный план действий по преодолению бедности в стране. Необходимо вернуть государству социальную функцию. Даже официальные результаты прошедших выборов показали, запрос на левый поворот в обществе как никогда велик.
Выборы наглядно показали, что в России уверенно идет левый поворот в пользу справедливости, перемены в пользу трудового народа, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Если не учитывать фальсификации, большинство проголосовало за КПРФ. На выборы пришел тот избиратель, который хочет реальных перемен, который понимает, что партия власти продолжает прикрывать свои безобразия большими погонами, должностями и административным ресурсом. Коммунисты отказываются признавать результаты выборов по одномандатным округам в Москве, особенно в части электронного голосования. Махинации, которые делались на этих выборах, превосходят любые мыслимые пределы и не имеют аналогов в этой истории. Они ведут к разрушению политической системы и к резкому обострению обстановки, грозящей социальным взрывом и смутой, подчеркнул лидер КПРФ. В Москве проведут пересчет дистанционного электронного голосования, сообщил руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Однако через некоторое время он поправился, заявив, что речь идет не о юридическом пересчете результатов электронного голосования, а просто о сверке голосов. То есть даже если будут найдены ошибки, никакого влияния на итоги выборов пересчет не окажет. Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах России. Рост отмечается интенсивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это сезонный рост заболеваемости. Коронавирус дает рост, как и все острые респираторные вирусные инфекции осенью. Привиты полностью сейчас 40 миллионов человек, сказала Попова. Для того, чтобы обеспечить необходимую для окончания эпидемии иммунную прослойку, нужно уколоть не менее 80% населения. Это более 90 миллионов человек, и достичь этого показателя надо постараться до 1 ноября. В Москве штрафы за отсутствие масок будут выписывать в 4 раза быстрее. Это будет делаться в электронном виде. В сентябре ежедневно штрафуют 1500 человек за отсутствие масок. Стоимость штрафа 5000 рублей. Кровавые трагедии в учебных заведениях России повторяются с пугающей частотой, но никакие запретительные меры, посты, камеры видеонаблюдения, вооруженные охранники не решат эту проблему. 6 погибли, 24 человека пострадали в Перми в результате стрельбы в одном из корпусов университета. Стрелял первокурсник-юрист этого же вуза Тимур Бекмансуров. О своих человеконенавистнических взглядах он открыто писал в соцсетях. И орудие убийства, гладкоствольное охотничье ружье, приобрел также открыто на законных основаниях. неадекватные подростки, которые ненавидят всех и вся вокруг и готовы убивать направо и налево, почему-то остаются вне контроля ни администрации учебных заведений, ни правоохранительные органы, ни спецслужбы на них не реагируют.
Правительство выделило более 5 миллиардов рублей на поддержку жителей Дальнего Востока, пострадавших от паводков в этом году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По прогнозам Минэкономразвития, инфляция по итогам текущего года может составить 6%. По словам главы ведомства Максима Решетникова, правительство и Центробанк принимают меры для стабилизации цен. Банкам необходимо ограничить предельные проценты по всем видам кредитов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что с середины 2022 года вступит в силу требование об ограничении переплаты по ипотеке. Спецборд МЧС России доставил в Лаос около 30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставка груза была осуществлена в качестве гуманитарной помощи по поручению правительства России. В Аргентине продолжаются протесты на фоне кризиса. Манифестанты требуют от власти повышения минимальной заработной платы и создания рабочих мест. В Китае отметили праздник середины осени. Традиционно он связан с завершением сельскохозяйственных работ и приходится на 15-й день 8-го лунного месяца.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла. В пятницу, 24 сентября, пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер южный 5-10 метров в секунду, температура ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет. Твое мгновение придет, оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. мгновенья, 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 мгновенья.
Юлиан Семенов. 17 мгновений весны.
«Я был жалким трусом», — продолжал думать Гиммлер, по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. 20 июля 1944 года, через 5 часов после покушения на Гитлера, я мог бы стать фюрером Германии. У меня была возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос. У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берн к Даллесу с предложением мира. Фюрера, Геббельса и Бормана расстрелять, как тогда в 34-м Штрассера. Пусть бы они тоже метались по комнате и падали на пол и молили о пощаде. Хотя нет, Гитлер бы никогда не молил. Впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир. А я проявил малодушие. Я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера. Я оказался тряпкой. Во мне победили сантименты. Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично из этого июльского проигрыша. Подавил путч в Берлине Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу лишь оглушенной партийной фразеологией, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного возвеличения роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу», — говорил он Геббельсу, «что ни одно другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего, имеющего героев СС». В печати и по радио началась кампания, посвященная подвигу СС. Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру. И какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем, особенно в день 9 ноября, когда фюрер впервые в истории Рейха поручил ему, именно ему, рейхсфюреру СС, произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене. Он и сейчас вспомнил. Обостренно, жутковато. То сладостное ощущение, когда он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но ниже... Там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они аплодировали ему, и по его знаку вскидывали руки в партийном приветствии, и, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно подхватывал весь зал. Пускай они ненавидели его, считали недостойным этой великой роли, пускай. Но этика национал-социализма обязывала их перед лицом 2000 съехавшихся сюда гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему, Гиммлеру. Борман. Ах, как он ненавидел Бормана. Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел победить его. Он знал фюрера как никто другой. Знал, что если Гитлер любит человека и верит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого. Поэтому Борман посоветовал фюреру. «Надежды на армию сугубо сомнительны. Великое счастье нации, что у нас есть дивизия СС. Надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армии Висла». Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их. Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение и к нему, рейхсфюреру СС. Он приготовил смертельный удар Борману и даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он все понял спустя минуту после того, как фюрер подписал бумагу. «Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армии Висла. Никто, кроме вас, не сможет разгромить большевистские полчища. Никто, кроме вас, не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира». Это был крах. шел январь 1945 года. Никаких надежд на победу не было. К черту эти сентиментальные иллюзии. Ставка одна — немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ. Гиммлер поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в ставку. Потом он был у Геринга. Разговор не получился. Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии, фельдмаршал Кессельринг, не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщившие об этом, были уничтожены. Им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Кессельрингу. Из Италии прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Ален Даллес. Это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей. Тем более, что друг Кессельринга, вождь СС в Италии, генерал Карл Вольф, верный Гиммлеру человек. Гиммлер снял трубку телефона и сказал: «Пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа». Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему. Вольф начнет переговоры с Западом от его, Гиммлера, имени. Расстановка сил. Штирлиц не думал завязывать никакой комбинации со шлагом, когда пастора привели на первый допрос. Он выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с ним три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью. Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, он все чаще задумывался над тем, как мог бы пастор быть в будущем полезен для его дела. Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью, в этом он уверился, прослушав разговор с провокатором Клаусом, Штирлиц отводил в своей будущей работе роль и для шлага. Он только не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать. Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события в деталях. Часто он вспоминал эпизод, он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, отправляясь в Анкару. Эпизод врезался в память на всю жизнь. Однажды, писал дошлый литературовед, Пушкина спросили, что будет с прелестной Татьяной. «Спросите об этом у нее, я не знаю», — раздраженно ответил Пушкин. Штирлиц беседовал с математиками и физиками, особенно после того, как гестапо арестовало физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. «Это невозможно», — отвечали ему. «Мы лишь определяем направление поиска. Все остальное — в процессе эксперимента». В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала. Нарушение хотя бы одной заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. Увидеть возможности, нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку. Так, считал Штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием. «Итак, пастор», — сказал себе Штирлиц, — «займемся пастором». Он теперь, после того, как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связей пастора с экс-канцлером Брюнингом и Виртом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику интерес. Зато мой интерес к нему вырос после приказа центра. 16 февраля 1945 года. 4 часа 45 минут. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1939 года Айсмана, оберштурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХ. Истинный ариец. Характер, приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Спортсмен, отмеченный призами на соревнованиях стрелков. Отменный семьянин. Связей порочащих его не имел. Отмечен наградами Рейхсфюрера СС. Мюллер вызвал оберштурмбанфюрера Айсмана поздно ночью. Он поспал после коньяка Кальтенбруннера и чувствовал себя отдохнувшим. «Действительно, этот коньяк какой-то особый», — думал он, массируя затылок большим и указательным пальцами правой руки. «От нашего трещит голова, а этот здорово облегчает. Затылок потрескивает. От давления не иначе, это в порядке вещей». Айсман посмотрел на Мюллера воспаленными глазами и улыбнулся своей обезоруживающей детской улыбкой. «У меня тоже раскалывается череп», — сказал он. «Мечтаю о 7 часах сна, как о манне небесной. Никогда не думал, что пытка бессонницей — самая страшная пытка». «Мне один наш русский агент, в прошлом свирепый бандюга, рассказывал, что они в лагерях варили себе какой-то хитрый напиток из чая. Чефир. Он и пьянит, и бодрит. Не попробовать ли нам?» Мюллер неожиданно засмеялся. «Все равно придется пить этот напиток у них в лагерях, так не пора ли заранее освоить технологию?» Мюллер верил Айсману, поэтому с ним он шутил зло и честно. И также разговаривал. «Слушайте», — продолжал он, — «тут какая-то непонятная каша заваривается. Меня сегодня вызвал шеф, они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке. Понимаете, у него вырос огромный зуб на Штирлице». «На кого?» «Да-да, на Штирлице. Единственный человек в разведке Шелленберга, к которому я относился с симпатией. Не лизоблюд, спокойный мужик, без истерик и без показного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на партийных собраниях. А он — молчун. Я люблю молчунов. Если друг — молчун, это друг. Ну, а уж если враг, так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучиться». «Я знаю Штирлица 8 лет», — сказал Айсман. «Я был с ним под Белградом и видел его под бомбами. Он высечен из кремния и стали». Мюллер поморщился. «Что это вас на метафоры потянуло? С усталости? Оставьте метафоры нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить существительными и глаголами. Он встретился, она сказала, он передал. Вы что, не допускаете мысли?» «Нет», — ответил Айсман. «Я не могу поверить в нечестность Штирлица». «Я тоже. Вероятно, надо будет тактично убедить в этом Кальтенбруннера». «Зачем?» — после паузы спросил Мюллер. «А если он хочет, чтобы Штирлиц был нечестным? Зачем его разубеждать? В конце концов, Штирлиц ведь не из нашей конторы, он из 6-го управления. Пусть Шелленберг попляшет. Шелленберг потребует доказательств, и вы знаете, что его в этом поддержит рейхсфюрер. Почему вы, кстати, не полетели с ним в Краков прошлой осенью?» «Я не летаю, группенфюрер. Я боюсь летать. Простите эту мою слабость. Я считаю нечестным скрывать это». «А я плавать не умею. Воды боюсь», — усмехнулся Мюллер. Он снова начал массировать затылок большим и указательным пальцами правой руки. «Ну, а что нам делать со Штирлицем?» Айсман пожал плечами. «Лично я считаю, что следует быть до конца честным перед самим собой. Это определит все последующие действия и поступки». «Действия и поступки — одно и то же», — заметил Мюллер. «Как же я завидую тем, кто выполняет приказ и только. Как бы я хотел только выполнять приказы. Быть честным. Можно подумать, что я то и дело думаю, как бы мне быть нечестным. Пожалуйста. Я предоставляю вам полную возможность быть честным. Берите эти материалы...» Мюллер подвинул Айсману несколько папок с машинописным текстом. «И сделайте свое заключение. До конца честное. Я обопрусь на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции». «Почему именно я должен делать это, обергруппенфюрер?» — спросил Айсман. Мюллер засмеялся. «А где же ваша честность, друг мой? Где она? Всегда легко советовать другим «будь честным». А каждый поодиночке думает, как бы свою нечестность вывернуть честностью. Как бы оправдать себя и свои действия. Разве я не прав? Я готов написать рапорт. Какой? Я напишу в рапорте, что знаю Штирлица много лет и могу дать за него любые ручательства. Мюллер помолчал, поерзал в кресле, а потом подвинул Айсману листок бумаги. «Пишите», — сказал он. Айсман достал ручку, долго обдумывал первую фразу, а потом написал своим каллиграфическим почерком. «Начальнику 4-го управления обергруппенфюреру СС Мюллеру. Считаю штандартенфюрера СС фон Штирлица истинным арийцем, преданным идеям фюрера и НСДАП. Прошу разрешить мне не заниматься инспекцией по его делам. Оберштурмбанфюрер СС Айсман». Мюллер промокнул бумагу, дважды перечитал ее и сказал негромко. «Ну что ж, молодец. Я всегда относился к вам с уважением и полным доверием. Сейчас я имел возможность убедиться еще раз в вашей высокой порядочности, Айсман. Благодарю вас». «Меня вам нечего благодарить, это я благодарю вас». «Ладно, вот вам эти три папки. Составьте по ним благоприятный отзыв о работе Штирлица. Не мне вас учить. Искусство разведчика, тонкость исследователя, мужество истинного национал-социалиста. Сколько вам на это потребуется времени?» Айсман пролистал дела и ответил. «Чтобы все это было красиво оформлено и документально подтверждено, я просил бы вас дать мне неделю. 5 дней от силы». «Хорошо. И постарайтесь особо красиво показать Штирлица в его работе с этим пастором». Мюллер ткнул пальцем в одну из папок. «Кальтенбруннер считает, что через священников сейчас кое-кто пытается установить связи с Западом, в Ватикан и так далее. Хорошо. Ну, счастливо вам. Валяйте-ка домой и спите». Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и долго сидел, задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштурмбанфюрера Холтофа. «Послушайте», — сказал он, не предложив ему даже сесть, Холтоф был из молодых, «я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности». «Слушаю, обергруппенфюрер». «Этот будет рыть землю», — подумал Мюллер. «Этому наши игры еще нравятся. Он еще пока в них купается. Этот нагородит черти что». «И хорошо. Будет чем торговаться с Шелленбергом». «Вот что», — продолжал Мюллер, «вам надлежит изучить эти дела. Здесь работа штандартенфюрера Штирлица за последний год. Это дело, относящееся к оружию возмездия, то есть к атомному оружию, к физику Рунге. В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать. Приходите ко мне, когда возникнут любые вопросы». Когда Холтов, несколько обескураженный, но старавшийся эту свою обескураженность скрыть, уходил из кабинета шефа гестапо, Мюллер остановил его и добавил. «Поднимите еще несколько его ранних дел на фронте и посмотрите, не пересекались ли пути у Штирлица и Айсмана».
Информация к размышлению. Даллес. И гестапо, и Абвер, и контрразведка Виши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком. На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на американца. Они не смогли поймать этого человека. Он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши, и чудом пробрался в конце 1942 года в нейтральную Швейцарию. Человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен, часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить и, если он был неправ, признать свою неправоту сразу же и открыто. Вероятно, службы Гиммлера, Канариса и Петена, узнай, кто был этот человек, приложили бы в 10 раз больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 года, положив конец суверенной Франции со столицей в Виши. Этот человек был Ален Даллес, направленный в Берн генералом Донованом. В Швейцарии о нем скоро стали говорить, как о личном представителе президента Рузвельта. Даллес опубликовал опровержение в прессе. Оно было странным и таинственным. Он понял, что эта двойная реклама, слух и странное опровержение, в данном случае пойдет ему на пользу. И не ошибся. С первых же месяцев пребывания в Берне к нему со всех сторон потянулись разные люди из разных стран. Банкиры, спортсмены, дипломаты, журналисты, принцы крови, актеры, то есть все те люди, из которых разведки мира черпают свою агентуру, причем наиболее серьезную. Перед тем, как развернуть свой филиал управления стратегических служб в Швейцарии, Даллес самым тщательным образом изучил материалы, собранные на его сотрудников. «Здесь, в синей папке», — пояснил ему человек из ФБР, занимавшийся проверкой и систематизацией досье на его сотрудников. Все те, у кого есть родственники и близкие друзья в странах ОСИ и в нейтральных странах. В этой папке лица, рожденные в Германии и Европе, а также те, у кого родители немцы. Здесь фамилии тех, с кем переписываются ваши сотрудники. А вот тут, — Даллес перебил его недоуменным вопросом, — какое все это имеет отношение к делу? Простите? Меня интересует следующее. Являлся ли кто-нибудь из людей, сотрудничающих со мной, активистом Герман-Американского института или нет? Является ли он членом Компартии? Не гомосексуалист ли он? И не лесбиянка ли она? Как семья? Устойчив ли брак или жена истеричка, а муж в силу этого тяготеет к алкоголизму и мечтает послать к чертовой матери скандальный семейный очаг? А что касается родственников в Германии или Италии, то кто-то из моих дальних родичей осел в Германии еще в прошлом веке. К сожалению, в справочниках «Who is who» было мало сказано о том, кем был этот человек в прошлом. Его история заслуживает того, чтобы службы контрразведки Германии знали ее заранее. Они узнали ее значительно позже. Когда ведомство Гиммлера смогло внедрить в дом Даллеса своего агента, милая исполнительная кухарка, работавшая у Алена Даллеса, была сотрудником 6-го управления службы имперской безопасности. И Шелленберг, и Гиммлер, и Мюллер из гестапо, и впоследствии Кальтенбруннер узнали от своего агента много важного и интересного. Того выпуклого и объемного, что складывается обычно из, казалось бы, незначительных мелочей. Этот агент, например, сообщал, что настольной и, по-видимому, самой любимой книгой Алена Даллеса является книга китайца Сун Цзы «Искусство войны». В этой книге китайский теоретик излагал основы шпионажа. Он излагал те основы шпионажа, которые практиковались в Китае в 400 году до Рождества Христова. Особенно часто Ален Даллес возвращался к той части сочинения китайского автора, где тот писал, какие агенты наиболее ценны в разведке. Сун Цзы выделял 5 видов агентов: туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые. Туземные и внутренние агенты, Даллес это выписывал на маленькие листочки бумаги, и эти листочки бумаги также попали в ведомство Шелленберга, соответствуют, писал Даллес, тому, что мы сейчас называем агентами на местах. Двойной агент — это вражеский разведчик, захваченный в плен, впоследствии перевербованный и посланный обратно к своим, но уже в качестве агента той страны, которая его захватила. Ален Даллес подчеркнул красным карандашом термин «невозвратимый агент». Ему очень понравилась эта китайская изысканность. Сун Цзы невозвратимыми агентами называл таких, через которых противнику поставлялась дезинформация. Сун Цзы называл их невозвратимыми, потому что противник, по всей видимости, должен убить их, когда обнаружит, что информация, представлявшаяся ими, была ложной. Живые агенты, по выражению Сун Цзы, подчеркивал Далис в своих заметках, стали называться в наши дни проникающими агентами. Они идут в страну врага, работают там и потом возвращаются обратно живыми. Сун Цзы утверждал, что настоящий разведчик обязан иметь все 5 видов этих агентов одновременно. Он говорил, что тот разведчик, который имеет 5 таких агентов, обладает божественной паутиной, некой рыболовной сетью, состоящей из множества тонких, невидимых, но очень крепких нитей, скрепленных одной общей веревкой. Сун Цзы мыслил интересно. И много из Сун Цзы Далис выписывал на отдельные листочки бумаги. О контрразведке, о дезинформации, о психологической войне, о тактике безопасности для агентов. Шпионаж Сун Цзы был вызовом шпионажу Древней Греции и Древнего Рима. Там во многом полагались на указания духов и богов. В разведке же, считал Сун Цзы, нельзя полагаться на духа и бога. В разведке нужно полагаться только на человека, на врага и друга. Агент гестапо смогла сфотографировать Библию с громадным количеством пометок на полях, сделанных американским разведчиком. В ней было отмечено то место, когда Иисус Навин послал 2 человеков в Иерихон, чтобы они там тайно все высмотрели. И пришли они в дом блудницы Раап. Это, как казалось Далису, и как он говорил об этом друзьям, был первый пример, записанный в исторических летописях того, что сейчас называется у профессиональных разведчиков «явкой укрытия». Раап скрыла шпионов у себя в доме, а потом вывела их из города, и израильтяне, захватив Иерихон, истребили мечом всех, оставив в живых одну только Раап и ее семью. Именно тогда установлена была традиция вознаграждать тех, кто помогал разведке. Одной из любимых книг Алина Далеса, как доносила в свой центр агент из его дома, была книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Также очень часто он возвращался к «Моль Флендерс» и к «Дневнику чумного года». Эти книги писал Даниэль Дефо, один из великолепнейших разведчиков. Он был не только самостоятельным организатором крупной разведывательной сети, но он стал первым шефом английской разведки, о чем мир узнал спустя много лет после его смерти. Даллес искал на страницах его книг хоть какого-нибудь самого отдаленного упоминания о том, что это писал шеф разведки Британской империи. Он не нашел ни одного намека на это. Также, доносил агент Шелленберга, Ален Далес в свободное время внимательно изучал практику и методы крупнейших шпионских организаций XIX века в Европе. Много и других данных об Алене Далесе скопилось в бронированных архивах ведомства Гиммлера. Однако стройной и точной биографии этого талантливейшего разведчика середины XX века руководителям Третьего Рейха выстроить так и не удалось. Биография Далеса была не очень приметной. Получив в 23 года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 1916 года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Потом он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить Австро-Венгерскую империю. Там в 1918 году он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Далес довел его до конца. Однако ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, встала на пути претворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронированным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах. Через год, в 1920-м, Далес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на Вильгельмплац 7, Ален Далес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь
Ален Даллес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль. Гофман говорил им тогда: «За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном. Я сожалею, что во времена Брест-Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время». Именно тогда, и именно Гофман в разговоре с Даллесом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина «Дранг нах Остен». После Берлина Ален Даллес 2 года служил в Константинополе, в столице страны, непосредственно граничившей с Советской Россией. В столице страны, которая являла собой, с одной стороны, ключ к Черному и Средиземному морям, а с другой была предмостным укреплением на пути к мировым запасам нефти. Оттуда Ален Даллес возвратился в Вашингтон. Он стал шефом отдела, занимавшегося делами Ближнего Востока в Государственном департаменте. Ближний Восток был тогда одной из самых горячих точек земного шара. Ближний Восток — это нефть, это питание войны. Магнаты американской промышленности, занимавшиеся нефтью, в те годы были обеспокоены громадными успехами английских конкурентов на мировых рынках. Именно тогда мистер Бетфорд, председатель правления компании Standard Oil of New Jersey, заявил: «Для Соединенных Штатов сейчас важно проводить агрессивную политику». И Даллес работал, не покладая рук. Первая победа над Великобританией была одержана под его руководством. Это было в 1927 году, когда компания Рокфеллера получила 25% акций нефтяной компании Iraq Petroleum Company. В том же году нефтяная корпорация Gulf Oil из группы Меллана приобрела преимущественные права на концессию Бахрейнских островов. Подготовив эти победы, Даллес решил уйти в отставку. Изучение службы разведки в банкирском доме Ротшильдов натолкнуло его на мысль о том, что служба в государственном департаменте — лишь первая ступень в его будущей серьезной карьере. Ален Даллес получил место в юридической фирме Sullivan & Cromwell. Фирма — одна из крупнейших на Уолл-стрит. Фирма, тесно связанная с домом Рокфеллеров и Морганов. Именно фирма Sullivan & Cromwell работала с правительством Панамы во время строительства канала. Именно здесь, в этой юридической фирме, Ален Даллес провел грандиозную операцию по захвату Соединенными Штатами нефтяных концессий в Республике Колумбия. Именно тогда фирма Sullivan & Cromwell завязала самые тесные отношения с Германией, куда после Версальского договора американские промышленники перекачивали доллары. Именно тогда Ален и его брат Джон Фостер Даллес завязали тесные контакты с Трестом Тиссена и Г. Фарбен Индустри, и с концерном Роберт Бош. Ален и Джон Даллесы стали американскими агентами этих немецких корпораций. В дальнейшем Ален Даллес стал не только совладельцем фирмы Sullivan & Cromwell, он занял пост директора Shredder Trust Company и одновременно директора George Henry Shredder Banking Corporation. Кем же был Шредер? Он был немецким гражданином в Германии, американским в Соединенных Штатах, английским в Великобритании. В 30-х годах этот концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 7 января 1933 года на вилле Шредера в Кёльне Гитлер встретился с фон Паппеном. Там он разрабатывал план захвата власти нацистами. За это Курт фон Шредер получил звание группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей». Эта организация собирала среди магнатов Рура средства для отрядов СС рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне англо-германское общество, то самое общество, которое выполняло функции пропаганды идей фюрера в Великобритании. Можно догадываться, чем занималась фирма George Henry Shredder Banking Corporation в Соединенных Штатах. Директором этой фирмы был Ален Даллес. Именно этот человек, как никто другой, знавший Европу, Германию, нацизм, бизнес, нефть, стал резидентом управления стратегических служб Соединенных Штатов в Европе. Даллес, конечно же, не был личным представителем Рузвельта в Берне. История его перехода в разведку была связана, в частности, с беседой, которая состоялась между ним
и одним из представителей большого бизнеса через неделю после того, как японцы напали на Перл-Харбор. «Вы спрашиваете о перспективе», — задумчиво говорил Даллес, попыхивая по обыкновению неизменной английской трубкой. «Я не готов к исчерпывающему ответу. Чтобы наметить свою перспективу, надо изучать финансы и анекдоты, бытующие в стране, новые постановки в театрах и отчеты о партайтагах в Нюрнберге. Одно для меня очевидно. Германия не будет безмолвствовать. Я имею в виду Германию серьезных финансистов, типа уволенного в отставку Шахта, и литераторов, вынужденных заниматься переводами с латыни».
«Шахт? Это серьезно. А литераторы...»
«Это тоже серьезно», — возразил Даллес. «Даже серьезнее, чем вы думаете. Гиммлер еще в 1934 году совершил первую крупную ошибку. Он бросил в концлагерь лауреата Нобелевской премии фон Осетского. Он создал образ мученика. А этого самого мученика, вместо того, чтобы сажать в концлагерь, надо было купить. Славой, деньгами, женщинами. Никто так не продажен, как актер, писатель, художник. Их надо умело покупать, ибо покупка — это лучший вид компрометации.
Но это нас не интересует, это частности.
Это не частности, — упрямо возразил Даллес. Это отнюдь не частности. Гитлер воспитал 50 миллионов в полном повиновении. Его театр, кино и живопись воспитывают слепых автоматов. А это нас не может устроить. Автомату чуждо желание торговать, общаться, задумывать выгодную операцию в сфере бизнеса. Слепым автоматам не нужен Шахт. Но Шахт нужен нам. Так что, — закончил Даллес, — здесь все очень и очень взаимосвязано. И эта взаимосвязанность неминуемо приведет к интеллигентам в армии. А интеллигенты в армии — это люди в чине от майора и до фельдмаршала. Не ниже. Ниже — автоматы, исполняющие любой приказ слепо и бездумно.
«Вот эта версия уже интересна», — сказал собеседник Алена Даллеса.
«Она интересна, ибо перспективна. А вы говорили, что не можете ответить на мой вопрос».
17 февраля 1945 года. 10 часов 3 минуты. Когда обергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера, рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Не страх владел им сейчас, нет. Так во всяком случае ему казалось. Просто в первый раз в жизни он стал отступником. Он знал отступников. Он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле 44-го. Но сейчас он сам вершил акт государственного предательства. За переговоры с врагом полагалось только одно наказание — смерть. Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Даллесом, высший офицер СС с высшим разведчиком союзников. Гиммлер по обычной своей манере снял очки. Сегодня он был в очках без оправы, такие носят учителя в школе, и медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось, а после улыбнулся. «Я начал двигаться», — понял он. «Самое страшное — это мучительная цепенелость. Это сродни ночному кошмару». Он вызвал Шелленберга. Шеф политической разведки пришел к Гиммлеру через минуту. Казалось, он сидел в приемной, а не у себя на третьем этаже. «Вольф улетает для контакта с Даллесом», — сказал Гиммлер и хрустнул пальцами.
«Это мудро».
«Это безумие, Шелленберг. Это безумие и авантюризм».
«Вы имеете в виду возможный провал?»
«Я имею в виду целый комплекс проблем. Это вы. Это все ваша работа. Вы меня подводили к этому шагу».
«Если Вольф провалится, то все материалы придут к нам».
«Они могут попасть сначала к Венцу».
Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил.
«К Кальтенбруннеру. Я не знаю, куда эти материалы отправятся потом, к Борману или ко мне. А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода? И вы можете представить, как прореагирует фюрер, когда он все увидит, да еще с пояснениями Бормана».
Я анализировал и эту возможность. Гиммлер досадливо поморщился. Ему сейчас хотелось одного — вернуть Вольфа и начисто забыть разговор с ним. «Я анализировал эту возможность», — повторил Шелленберг. «Во-первых, Вольф обязан разговаривать с Даллесом не от своего имени, и тем более не от вашего, но от имени фельдмаршала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Он заместитель командующего в Италии, он вне вашего прямого подчинения». Фельдмаршал Кессельринг был в свое время помощником Геринга по Люфтваффе. Его все считали человеком Геринга. «Это хорошо», — сказал Гиммлер. «Вы это придумали заранее или вам сейчас пришло в голову?» «Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа», — ответил Шелленберг. «Вы позволите мне закурить?» «Да, пожалуйста», — ответил Гиммлер. Шелленберг закурил. С 36-го года он курил только Кэмел и никаких других сигарет не признавал. Однажды в 42-м, после того, как Америка вступила в войну, его спросили, «Откуда у вас вражеские сигареты?» И Шелленберг ответил, «Воистину, куришь американские сигареты, скажут, что продал родину». «Я продумал все возможности», — продолжал он, — «даже самые неприятные». «То есть?» — насторожился Гиммлер. Он успокоился, пришел в себя. Появилась разумная перспектива. Что же еще может быть неприятного, если все так складно выстраивается? А что, если Кессельринг, а еще хуже его покровитель Геринг, смогут доказать свое алиби? «Мы не допустим этого. Озаботьтесь этим заранее». «Мы, да, но...» «Кальтенбруннер и Мюллер...» «Хорошо, хорошо», — устало сказал Гиммлер. «Ну а что вы предлагаете?» «Я предлагаю бить одним патроном двух вальдшнепов». «Так не бывает», — ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом. «Впрочем, я не охотник». «Фюрер говорит, что союзники находятся на грани разрыва, не так ли?» «Следовательно, разрыв между ними — одна из наших главных задач. Как поступит Сталин, узнай он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками? Я не берусь судить, как именно он поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на минуту. Следовательно, поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, это на благо фюрера. Наша легенда — переговоры — это блеф для Сталина. Так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала». Гиммлер поднялся со стула. Он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле. Отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Из школы шли ребята и весело смеялись. Две женщины катили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал: «Я бы с радостью уехал в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой!» «Я подумаю над тем, что вы сказали», — не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шелленберг ее с радостью отдал бы рейхсфюреру. Он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы. «Вас будут интересовать детали или мелочи додумать мне самому?» — спросил Шелленберг. «Додумайте сами», — ответил Гиммлер. Но когда Шелленберг пошел к двери, он обернулся. «Собственно, в этом деле не должно быть мелочей. Что вы имеете в виду?» «Во-первых, операция прикрытия. То есть надо будет подставить чью-то фигуру, чужую, не нашу, для переговоров с Западом. А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности. Это будет победа нашей службы разведки. Сорвали коварный замысл врагов. Так, по-моему, вещает Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще 5-6 моих людей. Вольф не будет знать о наших людях. Они будут гнать информацию непосредственно мне. Это в довершение ко всему третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье». «Ваше», — поправил его Гиммлер. «Ваше досье!» «Я снова испугал его», — подумал Шелленберг. «Эти детали его пугают. У него надо брать только согласие, а дальше все делать самому». «Кого вы хотите туда отправить?» «У меня есть хорошие кандидатуры», — ответил Шелленберг. «Но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел». В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц
с его подопечным пастором. 17 февраля 1945 года. 10 часов 5 минут. Утром, когда Эрвин должен был принять ответ из центра, Штирлиц медленно ехал по улицам к его дому. На заднем сиденье лежал громоздкий проигрыватель. Эрвин, по легенде, был владельцем маленькой фирмы проигрывателей. Это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов. На улице был затор. Впереди расчищали завал. Во время ночной бомбежки обрушилась стена шестиэтажного дома, и рабочие дорожных отрядов вместе с полицейскими быстро и споро организовали проезд транспорту. Штирлиц обернулся. За его хорьхом уже стояло машин 30, не меньше. Молоденький паренек, шофер грузовика, крикнул Штирлицу: «Если сейчас прилетят, вот катавасия начнется, и спрятаться некуда». «Не налетят», — ответил Штирлиц, глянув на небо. Облака были низкие, судя по серо-черным закраинам, снеговые. «Ночью было тепло», — подумал Штирлиц, — «а сейчас похолодало, явно это к снегу». Он отчего-то вспомнил давешнего астронома. «Год неспокойного солнца. Все взаимосвязано на шарике. Мы все взаимосвязаны. Шарик связан со светилом, светило с галактикой». Штирлиц вдруг усмехнулся. Похоже на агентурную сеть гестапо. Шуцман, стоявший впереди, резко взмахнул рукой и гортанно крикнул: «Проезжать!» «Нигде в мире», — отметил для себя Штирлиц, «полицейские не любят так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас». Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии, как о своей нации и о своей стране. «А иначе мне нельзя. Если бы я отделял себя, то наверняка уже давным-давно провалился. Парадокс. Видимо, я люблю этот народ. Я люблю эту страну». Дальше дорога была открытой, и Штирлиц дал полный газ. Он знал, что крутые повороты сильно едят резину. Он знал, что покрышки сейчас стали дефицитом, но все равно он очень любил крутые виражи, так чтобы резина пищала и пела, а машина резко при этом кренилась, словно лодка во время шторма. В Кепенике, у поворота к дому Эрвина и Кэт, стояло второе полицейское цепление. «Что там?» — спросил Штирлиц.
«Разбита улица», — ответил молоденький бледный шуцман. «Они бросили какую-то мощную торпеду».
Штирлиц почувствовал, как на лбу у него выступил пот. «Точно», — вдруг понял он. «Их дом тоже». «Дом 9, — спросил он, — тоже?»
«Да, разбили совершенно».
Штирлиц отогнал машину к тротуару и пошел по переулку направо. Дорогу ему преградил все тот же болезненный шуцман.
«Запрещено».
Штирлиц отвернул лацкан пиджака. Там был жетон СД. Шуцман козырнул ему и сказал: «Саперы опасаются, нет ли здесь бомб замедленного действия». «Значит, взлетим вместе», — ответил Штирлиц и пошел к руинам дома номер 9. Он ощущал огромную нечеловеческую усталость, но он знал, что идти он обязан своим обычным пружинистым шагом. И он так и шел, пружинисто. И на лице его была его обязательная скептическая ухмылка. А перед глазами стояла Кэт. Живот у нее был очень большой, округлый. «К девочке», — сказала она ему как-то. «Когда живот торчит огурцом, это к мальчику, а я обязательно рожу девицу».
«Все погибли?» — спросил Штирлиц полицейского, который по-прежнему наблюдал за тем, как работали пожарные.
«Трудно сказать. Попало под утро, было много санитарных машин».
«Много вещей осталось?»
«Не очень. Видите, какая каша».
Штирлиц помог плачущей женщине с ребенком оттащить от тротуара коляску и вернулся к машине.
Thank you.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!